Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня особенный день, особенное служение в жизни нашей церкви – это хлебопреломление. Это день, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа за наши грехи для нашего искупления. И это день, когда Писание повелевает нам особенным образом смотреть на свое сердце и на свою жизнь. Особенным образом испытывать себя. Библия говорит, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет от чаши сей. Мне хотелось бы предложить вам сегодня один текст Священного Писания, который поможет нам испытывать самих себя. На правильном ли мы пути? Действительно ли мы живем так, как угодно Господу? Действительно ли наша жизнь направляется в нужную сторону? Мы будем читать из первого послания к Коринфянам 9 главы. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 9 глава, стихи с 24 по 27. Первое Коринфянам 9 глава с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Здесь апостол Павел приводит в качестве примера спортивные состязания. Вообще, спорт очень многому может научить молодого человека или девушку, которые начинают с детства заниматься какими-то спортивными занятиями. Спорт может научить дисциплине, спорт может научить самоотречению, спорт может научить преодолению трудностей. И все это полезные уроки, которые формируют характер человека и впоследствии пригодятся ему в жизни. Но есть еще более важные уроки, и здесь мы найдем именно такие уроки. В словах апостола Павла о спорте, в этом сравнении христианской жизни с спортивными состязаниями, мы увидим три совета, которые помогут нам не потратить свою жизнь впустую. Три совета, которые помогут нам не потратить свою жизнь впустую. Первый совет – стремитесь к награде. Стремитесь к награде. Посмотрите на 24 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Давайте сначала поясним некоторые слова. Синодальный перевод в середине 19 века, Новый Завет был переведен, поэтому многие слова уже устарели, мы их сейчас не используем, и у нас возникают всякие какие-то фантастические образы иногда в связи с этими словами. Но на самом деле здесь все просто. Ресталище – это древнерусское слово, которое обозначает что? Стадион. Стадион. И вот апостол Павел говорит, не знаете ли, что бегущие на стадионе? То есть он сравнивает христианскую жизнь с забегом на спортивных состязаниях. В древности, когда апостол Павел писал эти слова, было известно очень много спортивных состязаний. Они были очень популярны в древнем мире. Были самые известные Олимпийские игры в Олимпии, были Немейские игры, были Пифийские игры в Дельфах, были Панафинские игры в Афинах. И даже в самом Коринфе, вот в том самом городе, церкви которого апостол Павел адресует это послание, в самом Коринфе проводились свои спортивные состязания, тоже известные по всему миру. Это были так называемые истмийские игры. Коринф находился на небольшом таком перешейке между материковой частью и полуостровом. И вот на этом перешейке, перешейк – это истмус по-гречески, и вот истмийские игры проводились как раз в самом этом Коринфе. Но все эти игры, какие бы они ни были вот в этих разных местах греческого мира, все эти игры все равно строились по одному и тому же образцу. Образцом служили самые древние, как считается, первыми они возникли, и самые выдающиеся, самые престижные игры – во всем греческом мире. Это какие игры? Олимпийские. Они служили образцом и для всех других соревнований. Поэтому даже если апостол Павел пишет коринфянам, которые, наверное, ближе всего видели рядом с собой эстмийские игры, я буду использовать очень много примеров из олимпийских игр, потому что именно по их образцу устраивались все остальные соревнования. Так вот, апостол Павел говорит, бегущие на ристалище, то есть бегущие на стадионе, бегут все. То есть есть много участников, но все ли получают награду? Нет, один получает награду. Бегут все участники, но награда достается не всем. Я не думаю, что апостол Павел имеет в виду, что из всех христиан Бог выберет только одного человека, которого наградит особенным образом. Я думаю, что основная мысль апостола Павла, судя по всему, заключается в следующем. Бегут много людей, но не все удостаиваются награды. Дорогие друзья, посмотрите, как много христиан в нашем мире. Как много людей вышли на эту дистанцию, которая именуется христианской жизнью. Но все ли они получат награду? Задумайтесь, как много людей даже присутствует в церкви преображения, как много людей в других баптистских церквах в это самое время собраны, в настоящий час. Много людей бегут, но все ли получат награду? Апостол Павел говорит, что не все. И это сразу же должно нас насторожить и привлечь наше внимание. Подожди, значит, не все получат награду, а как насчет меня? Буду ли я в числе тех, кто получит награду или нет? Так каждый из нас должен подумать о своей жизни. Апостол Павел говорит, так бегите, чтобы получить. Иными словами, недостаточно прожить христианскую жизнь, не стремясь к награде. Недостаточно просто бежать, не прикладывая особых усилий, чтобы ничего не достичь. Господь дает нам повеление. И заметьте, это заповедь, это повеление, обращенное к верующим, ко всем нам, кто читает эти слова. «Бегите так, чтобы получить! Живите!» Проживайте свою христианскую жизнь так, чтобы действительно, непременно, обязательно обрести награду. Кто-то может сказать, но разве это не эгоистично стремиться к награде? Разве это не эгоистично жить христианской жизнью ради того, чтобы получить награду? Я думаю, что в нашей культуре есть очень много способов оправдать свою лень и нежелание прикладывать усилия. В нашей культуре припасено очень много слов для человека, который желает получить награду. Такого человека будут называть «выскочка». «Ах, ты хочешь получить награду? Выскочка какой!» Или человека, который работает очень много, чтобы получить награду, назовут «карьеристом». Или его назовут «оппортунистом». Или скажут «Ты честолюбец». А еще у русского народа есть поговорка, которая отметает просто любые доводы. После нее уже не остается аргументов. Она звучит так. «А тебе что, больше всех надо?» Дорогие друзья, мы в нашей культуре привыкли работать спустя рукава, выйти на работу на полчаса, на часочек попозже, обед растянуть на часочек подольше, закончить чуть-чуть пораньше и вообще не сильно напрягаться, потому что мы же получаем деньги, ну, многие из нас, за часы работы, а не за объем выполненного труда. У некоторых так работа построена. Но, дорогие друзья, опасно переносить вот эту вот логику. Вообще даже в обычной бытовой жизни эта логика очень плохая, потому что она приводит как раз ко всему тому неустройству, что мы наблюдаем в жизни вокруг себя. Но особенно опасно переносить эту логику на христианскую жизнь, потому что совсем не так относится к нашей жизни и к награде Господь. Господь говорит, так бегите, чтобы получить награду. То есть вы не должны жить, как получится. Вы не должны жить, не стремясь к награде. Но наоборот, Бог дает вам повеление, бегите так, чтобы удостоиться награды. Живите так, чтобы в конце вашей жизни было за что давать награду. Почему же, дорогие друзья, мы должны стремиться к награде? И почему это на самом деле не эгоистично, а угодно Господу? Я думаю, что понять вот эту логику стремления к награде нам мешает то, что мы очень далеко отстоим от времени, в которое жил апостол Павел. Мы очень далеко отстоим от такой культуры и от такого устройства общества, когда над обществом есть высшее лицо, царь. И когда все общество, все люди являются его непосредственными подданными, и когда их связывает с царем фактически прямая связь. То есть все, что царь скажет, является прямым приказанием для любого человека, к которому он это скажет. Так вот, представьте себе, если бы мы с вами жили при царе. Не сравнивайте только никакую даже диктатуру в нашем обществе с царем. Это совсем не то. Все равно, даже если у нас будет какой-то такой вот начальник, губернатор или президент, который станет авторитарным, весьма авторитарным диктатором, даже это не сравнится с царем. Здесь нет ничего общего. Все равно связь президента или губернатора с людьми, она весьма-весьма опосредована через разные законы и так далее. Связь людей с царем в монархии, в монархическом обществе, она прямая. Любое слово, которое скажет царь, является прямым приказанием для любого человека. И если человек как-то плохо отнесется к царю, то это является государственным преступлением. Так вот, представьте себе, что царь сказал бы нам, мы с вами являемся воинами в войске царя, и вот царь говорит нам, кто первым выполнит какое-то задание, тому я дам награду. Ну, например, кто первым дойдет там, доскачет на коне, добежит, как хотите, вот до того поля, где идет сражение, и кто первым принесет мне вести с этого поля сражения, того я награжу. И вот представьте себе, что мы в рядах солдат, услышав это повеление царя, это предложение награды, мы начинаем говорить, ну, зачем мне эта награда? Да ну, больно, больно нужно. Я же не за награду служу. Я так просто. Я просто вот царев раб, поэтому служу. Ну, не за награду же. Или кто-то скажет, ну, я простой воин, звезд с неба не хватаю, мне достаточно того, что я просто воин царя. Или кто-то скажет, ну, что-то мне не хочется туда бежать, я лучше в обозе посижу. Или если кто-то предъявит такой аргумент, что царь, но разве хотеть награду, это не эгоистично? Я не буду делать это ради награды. Я, если получится, что-нибудь пойду сделаю, что-нибудь для тебя. Но я не буду особенно сильно стараться и выкладываться изо всех сил, чтобы принести первым эту весть и получить награду. Как вы думаете, как царь отнесется ко всем вот таким вот объяснениям? Я думаю, что любой царь был бы разгневан, если бы его подданные не захотели получить от него награду. Что это фактически говорит об отношении подданных к царю? Это говорит о том, что они, если не презирают его, то, по крайней мере, не сильно уважают. Если ты не хочешь изо всех сил получить награду, которую царь предлагает, значит, царь тебе не ценен. Тебе не важен царь, не важно его слово, не важно его отношение к тебе. Не важно, как он посмотрит, не важно, какие слова он тебе скажет. То есть фактически, если мы не желаем получить награду, это показывает, что мы не желаем этого царя. Он нам не дорог, он не ценен в нашей жизни. И о таких рабах, которые не желают получить награду, царь скажет следующие слова. Он скажет, лукавый раб и неверный. Дорогие друзья, наш царь хочет, чтобы мы стремились к награде. И если мы живем не так, то мы не верны царю. Фактически, когда мы говорим, ну, я не хочу, я же не ради награды живу свою христианскую жизнь. Фактически, мы очень часто используем это как оправдание своей лени. Я живу не ради награды, это значит, что я могу расслабиться. Я живу не ради награды, это значит, а зачем мне напрягаться, ведь все равно не ради награды. И это является оправданием для того, что мы посредственные христиане. Мы плохо соблюдаем Божьи заповеди. Мы мало Ему служим. Мы занимаемся в основном своей жизнью, а не устроением Его царства. И вот эти слова «а я не ради награды», они служат для нас просто слабым и жалким оправданием, которое никак не пройдет на суде у нашего царя. Христос говорил в Евангелии от Матфея, 6 главе 19 и 21 стихи. Помните, это Нагорная проповедь. Христос делает манифест, заявление царя о том, как должны жить подданные его царства. Пришел царь, и он делает заявление о том, по каким законам идет жизнь в его царстве. Он начинает это заявление, этот манифест со слов «блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное». И дальше продолжает излагать, каковы законы Небесного Царства. И вот в этой Нагорной проповеди, в этом манифесте нашего царя, он говорит о таком законе, вот как живут подданные его царства. Матфея 6 глава 19-21 стихи. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Мы склонны обращать внимание на первые строчки, когда говорится «не собирайте себе сокровищ на земле». И мы вот заражаемся вот таким представлением, таким отношением. Ну, мы не будем себе собирать сокровищ на земле, хорошо, но мы и никаких сокровищ собирать себе не будем. Но разве так, говорит Христос? Мы забываем о второй части этих слов, где Христос дает повеление «собирайте себе сокровища». Только где? На небе. Собирайте себе сокровища. И если вы не собираете себе сокровища на небе, то вы на самом деле расточаете свою христианскую жизнь. То время, которое вы могли бы потратить для пользы Царства Небесного, вы растрачиваете впустую. Помните, ко Христу однажды, Христос однажды рассказывал притчу о человеке, который взял, принял какие-то таланты, какие-то сокровища от своего господина, но не приумножил их. Он просто их сохранил, сохранил то, что у него было. Вот сколько было в начале, столько осталось в конце. Что сказал ему Христос? «Лукавый раб и неверный, заберите у него и то, что имеет, потому что это неугодное Богу отношение, если вы не собираете себе сокровищ на небе, если вы не приумножаете те возможности, те способности, которые дал вам Господь». Позвольте вернуться к Нагорной проповеди. Христос говорит, собирайте себе сокровища на небе. И дальше он делает вывод, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Заметьте, что он связывает с сокровищем? Сердце. С сокровищем напрямую связано сердце. Если мы собираем себе сокровища на земле, мы хотим побольше заработать, хотим жить на определенном уровне и вкладываем вот в это свои силы, средства и собираем себе эти сокровища на земле. Ну, мы при этом себя, конечно, оправдываем. Да какие мои сокровища? Ты посмотри на дворец у Ивана Петровича, вон на той стороне улицы. Вот у него сокровища. А у меня что? Я просто вкалываю с утра до вечера и по субботам, и по воскресеньям. Ну, разве же это сокровище? Это не сокровище. Подожди, но ты относишься к этому как к сокровищу? Ты всю свою жизнь тратишь на это? Ты пренебрегаешь служением в церкви. Конечно, это сокровище для тебя. Ты собираешь себе сокровища на земле. Пусть они у тебя маленькие и жалкие сокровища, но это твое сокровище. И что с этим сокровищем связано? Сердце. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И если ты всю свою жизнь тратишь на то, чтобы земное только собрать или уберечь, или не растратить, фактически ты показываешь этим твое сердце там, твое сердце земное. Но на этом не заканчиваются слова Христа. Ведь он же говорил еще о сокровищах небесных, да? А если мы говорим, ну ладно, я не собираю себе сокровища на земле, живу в убогой квартирке, где ремонт уже 20 лет не делался, и живу там, перебиваюсь от зарплаты до зарплаты, перезанимать приходится, ну и работаю я не очень много, в общем, живу очень скромной жизнью, но и на небе особо сокровищ не собираю. Я не вкладываю свою жизнь, свои силы, свои средства в то, чтобы созидать Царство Небесное, чтобы исполнять волю Иисуса Христа. Я не вкладываю в это всего себя. Что Христос говорит? Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. А на небесах-то нет у вас сокровища. Вы не вкладываетесь в это, вы не собираете себе сокровища, вы не прикладываете реальных усилий для того, чтобы пополнить счет в своем небесном банке. Вы не используете даруемые Богом возможности вашей жизни, чтобы привести людей ко Христу, чтобы укрепить церковь, чтобы наладить служение и так далее и тому подобное. Что это говорит? Это говорит о вашем сердце тоже. Что у вас нет сокровища там, на небесах. Оно не ценно для вас, поэтому-то вы не прикладываете никаких усилий. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Так вот, дорогие друзья, стремимся ли мы к награде от нашего царя или нет, это показывает ценности нашего сердца. Были разные люди, которые много наград заработали себе на спортивных состязаниях. Был один такой известный человек, он вписал свое имя крупными буквами в историю. Его звали Леонид Радосский. Леонид Радосский. Это один из самых знаменитых бегунов древности. Он впервые участвовал в Олимпийских играх в 164 году до нашей эры. И на первых же своих Олимпийских играх он выиграл 3 разных забега. Тогда в древности не было золотой, серебряной и бронзовой медали. Была только одна награда, только для победителя. И вот он выиграл 3 забега, то есть, можно сказать, современным языком получил 3 золотые олимпийские медали. Он повторял этот подвиг на последующих 3 олимпиадах. В 160-м, 156-м и последний раз в 152-м году в возрасте уже 36 лет он снова выиграл 3 разных забега. И таким образом он доминировал вот в своем спорте, причем в разных ответвлениях этого спорта на протяжении, сколько получается, 12 лет, да, как минимум. И до сих пор его рекорд остается непобитым. До сих пор, насколько я проверял вот эту информацию, не было в истории Олимпийских игр ни одного бегуна вплоть до настоящего времени, который бы завоевал 12 золотых олимпийских медалей. Леонид Радосский с древнейших времен. Но, дорогие друзья, он стремился к награде. Он прикладывал усилия. Он подчинял всю свою жизнь тому, чтобы получить земную награду. Не правда ли, на судилище Христовом у нас с вами не будет никакого оправдания, если мы не прикладывали реальных усилий? Если неверующие люди ради земных наград прикладывают большие усилия, то что сказать о верующих, о детях Божьих, которые не хотят потрудиться ради небесной награды, которую им хочет дать их небесный царь? Позвольте спросить вас, дорогие друзья, стремитесь ли вы к небесной награде? Бежите ли вы так, чтобы получить награду? Целитесь ли вы высоко? Собираете ли вы себе сокровища на небесах? Итак, первая истина – стремитесь к награде. Вторая истина, которая поможет нам не прожить свою жизнь напрасно. Вторая истина, которая поможет нам проверить себя перед тем, как мы будем участвовать в хлебопреломлении, оценить нашу христианскую жизнь, заключается в следующем. Устраните помехи. Первая истина – стремитесь к награде. Вторая истина – устраните помехи. Посмотрите на следующий стих, 25 стих. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Слово «подвижники» в современном русском языке вызывает образ монаха. Да? Мы монахов называем подвижниками. Но не так это было, когда Новый Завет переводился на русский язык, когда синодальный перевод делался. Это древнерусское слово, которое обозначает что? Спортсмен. Спортсмен. В общем-то, и монахов стали называть подвижниками в силу того, что они как бы прикладывают усилия в своей христианской жизни, поэтому как бы подвизаются на соревнованиях. Но смысл слова «подвижники» – это не монах. Смысл слова «подвижник» – это бегун или спортсмен, атлет. Так вот, апостол Павел продолжает развивать вот эту спортивную аналогию. Он говорит, Все атлеты воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Здесь говорится о том, что ради достижения результата нужно отказаться от того, что мешает. Воздерживаться от всего, что мешает прибежать первым, что мешает получить награду. Итак, ради достижения результата отказаться от всего, что является помехой. Какого же результата мы ожидаем? Апостол Павел говорит, те трудятся для получения венца тленного, а мы нетленного. Венец – это та награда, которую удостаивался победитель Олимпийских игр в конце. Победитель вообще получал свои первые награды сразу же после забега. Как только он прибегал первым, судья сразу же подходил к нему и давал ему в руки пальмовую ветвь. И на руки ему, и на голову повязывали также красные ленты в знак победы. Это сразу же отличало человека, который выиграл вот это событие, этот забег на Олимпийских играх. Но официальная церемония награждения проходила в последний день игр. В храме Верховного Божества. Верховным божеством Олимпийских игр считался Зевс. И вот в храме Зевса проводилась финальная церемония награды. И там громким голосом глашатай объявлял имя победителя. Затем он объявлял имя его отца, таким образом прославляя все его семейство. И он объявлял город, из которого этот человек, таким образом прославляя его родину. Затем ему на голову надевали священный венок. Мы его называем иногда лавровый венок, да? Но на самом деле он изготавливался из листьев маслины. И вот и после этого этот человек получал еще множество других призов. Представьте себе, насколько это символично. Мы живем в этой жизни, мы бежим этот свой забег, и уже здесь Господь может давать нам какие-то временные награды, посылая нам уже здесь, на земном пути, свои благословения. Но наша последняя награда ожидает нас по завершении Олимпийских игр. Наша окончательная награда ожидает нас по окончании этой жизни, когда мы все явимся на судилище Христово. И тогда в верховном храме Бога всей вселенной мы предстанем перед Ним. И тогда какой-то глашатай, может быть, ангел какой-нибудь, будет называть имена тех, кто удостаивается награды. Он будет, может быть, называть даже имена их родителей, если это была христианская семья, я не знаю. Может быть, он будет называть ту церковь, из которой этот человек, опять же, я не знаю. Но что точно мы знаем, Господь даст великую награду, которая тоже называется в Писании венцом. Венцом, который отмечает победителя. Так вот, во всей Греции победителю полагался почет. Его прославляли все люди, куда бы он ни пришел, в каком бы месте он ни оказался. Если это победитель Олимпийских игр, то его встречали наравне с царем. Ему отводили первые места на трибунах. Тоже царь восседал на трибуне в первую очередь, и рядом с ним было почетное место для победителя Олимпийских игр. То есть его чествовали, даже если он был самым простым человеком, из самой бедной семьи. Но если он победитель Олимпийских игр, он возвышался фактически до положения царя. Не правда ли? Здесь тоже много параллелей можно провести с христианской жизнью. Господь говорит, что Он примет нас в свою славу. И что Он посадит нас на престоле вместе с Собою. Победителей, побеждающему дам воссесть на престоле. В своем родном городе победитель Олимпийских игр получал крупную сумму денег. Она равнялась нескольким годам зарплаты. То есть эта сумма, она покрывала все те траты, которые он понес, когда готовился к соревнованиям. Кроме того, он получал дополнительные призы от своего города. Очень часто это были призы в виде каких-то ценных подарков. Но тогда ценным подарком было чистое оливковое масло. Ему полагалось много кувшинов с чистым оливковым маслом. Нередко город обеспечивал победителя игр питанием на всю оставшуюся жизнь. То есть, если человек победил в Олимпийских играх однажды, то город брал его содержание на себя. Он всю жизнь питался из бюджета города. И мог уже не работать, ничего не делать, есть до конца своей жизни. Едой он будет обеспечен. Но, дорогие друзья, Как нам не завидно было бы, может быть, вот, когда мы смотрим на этих людей, победителей Олимпийских игр с древности или в настоящее время. Но нам нужно помнить, что небесная эта награда на самом деле гораздо выше. Небесная награда несравнима больше. Любые богатства, которые человек приобретет в этой земной жизни, даже если это очень большие богатства, они продлятся секунды, они продлятся мгновения. Если человек не разбазарит свои богатства уже при земной жизни, то уж когда умрет, в могилу с собой ничего не заберет. Сколько он проживет с этими богатствами? 10 лет, 20, 30? Сколько впереди ожидает его после смерти? Вечность. Вдумайтесь в это слово, вечность. И вот то, что мы соберем, какую мы награду соберем в будущем, не в этой жизни, а в будущей жизни, вот это по-настоящему ценно. Так что же делали те спортсмены для достижения своей награды? Мы прочитали, что они воздерживаются от всего. Все подвижники, все атлеты воздерживаются от всего для получения венца тленного. От чего же они воздерживались? Большинство участников Олимпиад были профессиональными спортсменами, как, в общем-то, и сейчас. Хотя Олимпиада считается любительским спортом, да, но это лишь по названию. На самом деле человек, который достигает таких высот в спорте, чтобы участвовать в Олимпийских играх, он не занимается практически ничем, кроме спорта. Он где-то, может быть, числится, что-то параллельно делает, но все это, что он делает параллельно, все это второстепенно для него. Главное в его жизни – это спорт. Так вот, в те древние времена тоже большинство атлетов были профессиональными спортсменами. И они занимались постоянно с тренерами, которые контролировали не только физические упражнения, но даже их диету. Человек, который хотел участвовать в Олимпийских играх, должен был подчинить этой цели всю свою жизнь. Он не мог бы победить в состязаниях, если бы у него были какие-то другие приоритеты. У всех спортсменов был очень интенсивный график тренировок. Кто-то может сказать, ну откуда мы знаем, как тренировались спортсмены 2000 лет назад? На самом деле знаем, потому что до наших дней сохранились описания у древних историков, которые рассказывают нам о том, как тренировались спортсмены. И многие из них жаловались на то, что спортсмены тренируются слишком тяжело. Некоторые историки упоминают, что спортсмены умирали после тренировок, даже не после соревнований, а после тренировок, потому что тренера доводили их до такой степени изнеможения. Известный врач Гален говорил, он писал о спортивных тоже состязаниях, и он выражал свое возмущение. Он говорил, цель спортивных состязаний, цель Олимпийских игр – это воспитать гармонично развитого человека. Что же делают спортсмены? И он как бы насмехается над ними, иронизирует над ними. Он говорит, они тренируются слишком много, а после этого они так устают, что они начинают есть слишком много. Гален им советовал, лучше бы они тренировались поменьше и ели поменьше. Но мы понимаем, конечно, что Гален был совершенно неправ. Любой человек, который что-то понимает в спорте, знает, что тренируясь поменьше и употребляя пищи поменьше, невозможно выиграть в соревнованиях. Спортсмены древние поступали правильно, и это единственный рецепт к достижению результата. Тренироваться очень много и кушать очень много. Вот. Так вот, дорогие друзья, никакой спортсмен не мог бы победить в состязаниях, если бы у него были какие-то другие приоритеты. Если бы он не занимался очень интенсивно. Ну и чтобы сохранять свои спортивные кондиции, нужно было каждый день следить и за своим расписанием. У него в определенные часы была предписана тренировка, он нужное время посвящал этому. Остальное время он посвящал отдыху, чтобы успеть восстановить силы после интенсивнейшей тренировки. Он следил за своим питанием, чтобы не набирать лишний вес, но питаться так, как необходимо для поддержания его растраченных сил. Он следил за своими физическими нагрузками, которые варьировали, то постепенно повышаясь, то потом давая ему отдых. И таким образом спорту, спортивным упражнениям постоянно была посвящена вся жизнь этого спортсмена. Более того, перед тем, как принять участие в Олимпиаде, каждый участник должен был произнести клятву. клятву, что он упорно тренировался в последние 10 месяцев. То есть, как минимум, последние 10 месяцев перед Олимпиадой должны были быть полностью посвящены тренировкам. Что это означало? Это означало, что в последние 10 месяцев человек не мог уже работать. Если он был пахарем, он не мог вспахивать поле. Если он был кузнецом, он не мог заниматься своим обычным ремеслом. Он мог только тренироваться, потому что он должен будет дать клятву. 10 месяцев я упорно тренировался. Последний месяц тренировок проходил в провинции, греческой провинции, которая называлась Элида, под строгим присмотром судей. То есть на последний месяц перед соревнованиями спортсмен даже уезжал из своего города, из своей страны. И все спортсмены, которые будут участвовать в Олимпийских играх, стекались в одну эту провинцию, Элиду, где было 3 крупных центра спортивных, со стадионами разными, спортивными залами и так далее. И там они тренировались последний месяц под наблюдением судей. Для чего под наблюдением судей? Дело в том, что судьи следили не только за тем, как участники будут соблюдать правила во время соревнований. Судьи не только давали отмашку, когда нужно начать забег и когда он завершается. Судьи не только давали команду на начало борьбы и так далее. Но судьи в древнегреческих Олимпийских играх за месяц до соревнований следили за тем, как каждый из спортсменов тренируется. И если спортсмен тренируется неинтенсивно, слабо, то что с ним делали? Его снимали с соревнований. Его не допускали к соревнованиям. Таким образом, что делали атлеты для получения венца тленного? Все подвижники воздерживаются от всего для получения венца тленного. Что мы должны делать для получения венца нетленного? Воздерживаться от всего, что мешает нам получить награду. От всего, что связывает нас. От всего, что не дает нам собирать сокровища на небесах и вкладывать в Царство Небесное, и приводить души ко Христу, и жить по Писанию, и жить в церкви. От всего этого нам нужно воздерживаться, чтобы получить награду. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, что вам мешает в настоящее время? Что вам мешает приобретать себе небесную награду? Задумайтесь, оцените свою жизнь. Давайте мы несколько мгновений посвятим тому, чтобы у каждого из вас была вот эта пауза, чтобы вы посмотрели и подумали, что же мне мешает приобретать награду? Кому-то, может быть, мешает элементарная лень. Никакой спортсмен не достигнет успеха, если он ленится. Может быть, у вас не та работа. Действительно, работа может мешать получить награду. Если эта работа не оставляет вам никакого времени для того, чтобы вы были в церкви и служили в церкви. Или служили Христу где-то еще, каким-то иным образом. Может быть, свидетельствуя на работе. Или если эта работа отвлекает вас от христианской жизни. Или заставляет вас обманывать. Может быть, у кого-то не те приоритеты. Мне доводилось беседовать с разными людьми, которые по каким-то причинам не посещали церковь. И часто я слышал их объяснения. Один человек сказал, ну, у меня нет вообще никакого времени ходить в церковь. Я так читаю Библию, молюсь, но в церковь ходить не могу. Почему? Работа, вот сейчас я так загружен на работе, я ответственное лицо, я должен быть с утра раньше всех, вечером позже всех уходить, в субботу вызывают, в воскресенье вызывают, все проекты идут вот в это время, по выходным работаем, я не могу ходить в церковь. Потом беседуешь, и оказывается, что это такое как бы второстепенное оправдание. Но на самом деле можно было бы организовать даже свою работу другим образом. Но этому человеку нужно было жить на определенном уровне, на высоком уровне. Он не хотел купить простой холодильник. Сколько они там сейчас стоят? 20 тысяч? Меньше, больше? Я давно уже не смотрел цены. Но еще много лет назад он говорил, мне нужен хороший холодильник за 50 тысяч. А я вот не могу другой. Ну, подожди, ты оправдываешь себя тем, что работа, и из-за работы ты не можешь быть в церкви. Но на самом-то деле дело не в работе, а в том, что ты хочешь жить на определенном уровне. И вот этому уровню, то есть достижению своих земных сокровищ, ты и посвящаешь свою жизнь. Ты собираешь себе сокровища на земле. Еще с одним человеком беседовал, и он сказал мне: я не могу ходить в церковь, я должен сейчас устроить свой бизнес. Вот когда я начну свой бизнес, отделюсь уже от своих работодателей, буду самостоятельно своим бизнесом заниматься, вот тогда я найму на работу других людей, они будут у меня работать, я буду только получать деньги, вот тогда я смогу ходить в церковь. Он это говорил 12 лет назад, и он это говорит 12 лет спустя. А на самом деле ничего не изменилось, потому что изначально неправильные приоритеты. Работа мешает ему исполнять повеление царя. Или один человек говорил: ну я не могу ходить в церковь, мне нужно много работать. Вот когда я много поработаю, заработаю какой-то начальный капитал, тогда я смогу больше времени уделять церкви. И потом вдруг тоже как бы, наверное, сам не понял, что он сказал, что он себя сдал с потрохами. Говорит: а я вот недавно, хвалится, а я вот недавно все зубы себе поменял. Все 32. Знаешь, очень дешево. 160 тысяч заплатил. Подожди, ты оправдываешь себя, что ты не ходишь в церковь, потому что тебе не хватает денег. И как ты тратишь свои деньги? Ты просто растрачиваешь огромные суммы, потому что ты хочешь жить на определенном уровне. И на самом деле тебя не интересует небесное сокровище, тебя интересует земное сокровище. Дорогие друзья, подумайте, что вам мешает собирать себе небесное сокровище, что вам мешает стяжать небесную награду. И устраните эти препятствия из своей жизни. Опять же, я не говорю о том, что вам нужно обязательно уйти в некий баптистский монастырь. Таких еще, кстати, пока не придумали. Писание говорит: все, что делаешь, делай во славу Божию, да? То есть даже на своей земной работе ты можешь прославлять Бога. Но подумай, действительно ли ты на своей земной работе прославляешь Бога? Или же ты просто плывешь по течению, не созидая Царство Небесное? Итак, первый совет – стремитесь к награде. Второй совет – устраните помехи. Третий совет – прикладывайте усилия. Прикладывайте усилия. Посмотрите на оставшиеся стихи 26-27. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Среди основных соревнований на древних Олимпийских играх были бег и бокс. И именно эти два вида спорта апостол Павел использует здесь в качестве примера. Сначала бег, 26 стих. «И потому я бегу не так, как на неверное». Более буквально с оригинала можно перевести так: «Бегу не без цели». Или «бегу не незаметным образом». Вот так вот можно перевести это слово. «Не без цели» или «не незаметным образом». По-другому можно сказать: «бегу не трусцой». Знаете, как можно бежать? Можно бежать в легкую, в развалочку. И, в принципе, не сильно напрягаясь. И если человек хотя бы периодически бегает, он может в таком темпе, ниже среднего, еле-еле переставляя ноги, он может и час пробежать, и не сильно устать. Но таким темпом выигрываются ли соревнования? Нет. В древних забегах, в соревнованиях по бегу, были ориентиры для спортсменов, для бегунов. Этими ориентирами служили 5 столбов. Первый столб отмечал начало забега. 3 столба еще стояло по ходу пути, по мере того, как они должны были поворачивать за этими столбами. И 5-й столб был финишный столб. Так вот, представьте себе, спортсмен должен был бежать и пробежать вот мимо всех этих столбов и к финишному столбу. То есть он бежал, имея цель. Он бежал не как на неверное, то есть не как в никуда, а он бежал к четко обозначенной цели. Он знает, каким маршрутом ему надо пройти и где заканчивается его забег. А представьте себе, если бы на спортивных состязаниях вышел такой атлет среди всех бегунов. Мне... Типаж вот этого атлета напоминает мистера Бина. Видели мистера Бина когда-нибудь в комедиях, да? Вот такой атлет, который выходит, все спортсмены выстроились, и он так посмотрел на всех вокруг с таким глуповатым выражением лица. Звучит гонг, какой-то сигнал к началу бега. Все спортсмены рванулись, а он побежал так в развалочку и куда-то не в ту сторону. Побежал посерединке стадиона. Он посмотрел, все бегут уже там. Он раз повернул, в другую сторону побежал. Потом сообразил, что они скоро вон там, он покажется, в ту сторону побежал. И вот он бегает так в развалочку себе, непонятно куда, без цели. Вот такой человек, он получит награду? Конечно же, нет. Апостол Павел говорит, я бегу не так, как на неверное, то есть никак без цели. Я бегу не просто трусцой, как получится, не напрягаясь. Нет, я выкладываюсь, чтобы достичь цели. Очень многие христиане прошлого показали нам пример, как можно выкладываться в своей жизни ради Царства Небесного, чтобы достичь награды. Я недавно читал биографию одного известного христианского служителя 18 века. Это Уитфилд, его звали. Он был известнейшим проповедником 18 века. На протяжении 30 лет своего служения, от его обращения и до смерти, он говорил примерно по 1000 проповедей каждый год. Это было в дни, когда не было микрофонов и усилителей. Он проповедовал многотысячным аудиториям на открытом воздухе. То есть каждый раз ему приходилось сильно напрягать свой голос. В 1739 году биографы подсчитали, что его услышали за один год 650 тысяч человек. То есть примерно по 22 тысячи человек в день. Он был сам родом из Англии, но он предпринял 7 путешествий в Америку, чтобы вот эти путешествия предпринять ради проповеди Евангелия. Он 13 раз пересекал Атлантический океан на корабле. Тогда не было самолетов, как вы понимаете. Он провел на корабле почти 3 полных года своей жизни. На корабле, вот в этих путешествиях, в миссионерских поездках в Америку, чтобы там проповедовать, потом обратно. Он совершил 15 поездок в Шотландию, 2 в Ирландию, по одной в Гибралтар, Бермуды и Нидерланды. В связи с этим он говорил, мой приход, то есть моя церковь, это весь мир. Куда бы Господь ни позвал меня, я готов ехать и проповедовать вечное Евангелие. Вот действительно, смотря на пример жизни таких людей, мы понимаем, что это человек достойный подражания. Это человек, который действительно всю свою жизнь посвятил труду ради Господа, чтобы созидать Царство Небесное, чтобы собирать награду на небесах. Дальше апостол Павел переходит ко второму виду спорта. От бега он переходит к боксу. В конце 26 стиха. «Бьюсь не так, чтобы бить воздух, чтобы только бить воздух». Древние спортсмены тренировались, боксеры тренировались не только когда они вели бой с тенью, так называемый, да, когда били воздух, но они тренировались на мешках, набитых песком. И когда они выступали на соревнованиях, то уж, конечно, никакой боксер не выиграет, если он будет только бить воздух. Он должен был попадать по цели. Древние правила бокса отличались от современных. В те времена не было раундов, соответственно, не было отдыха между раундами. Бой шел без перерыва, столько, сколько продлится. В древнем боксе не было запрещено бить лежачего противника. То есть, если кто-то оступался и падал, это не запрещало его сопернику продолжать его бить. Матч продолжался, пока один из соперников либо не сдавался, либо не был нокаутирован. То есть матч продолжался до тех пор, пока либо человек потеряет сознание, тогда второй объявляется победителем, нокаут, либо если человек сдавался, и древние спортсмены, древние боксеры сдавались, когда они поднимали вверх руку с вытянутым пальцем. И на некоторых вазах, древних вазах, греческих, с греческими орнаментами, изображены как раз вот эти сцены из бокса, когда один соперник лежит на земле с поднятой вверх рукой и пальцем. Это он не показывает, что он первый, несмотря ни на что. Это он показывает, что он сдается. А над ним стоит его соперник. Но был еще один вариант, когда матч заканчивался. Это если один из боксеров был убит. Это редко, но происходило. Однако в случае, если один из боксеров был убит, это был плохой вариант для оставшегося, для его соперника. Почему? Нет, его не судили за убийство. Просто умершего автоматически объявляли победителем. То есть, если человек не сдался, несмотря на то, что даже проигрывал и терпел урон, и если соперник его убивал, то умерший автоматически объявлялся победителем, а оставшийся в живых как бы выигравший боксер на самом деле проигрывал. Так вот, апостол Павел, давайте это перенесем на христианскую жизнь. Апостол Павел говорит, я дерусь, я бью не так, чтобы только бить воздух, то есть не просто, чтобы создавать видимость бокса. К чему это можно применить? Я думаю, что это очень хорошо можно применить к нашей борьбе с грехом. Как мы боремся с грехом? Кто-то борется с грехом так, играючи, только создавая видимость, как бы, как бой с тенью, да? Он воздух только бьет, но на самом деле он и сам не получает удары, и ничего не делает особенно, не напрягается. Не напрягается так, как мог бы напрягаться. Так вот, апостол Павел говорит, я не так дерусь со своей плотью, я не так веду войну с грехом, я бьюсь всерьез. У меня только два варианта. Либо я одержу победу над грехом, либо я умру. Если я одержу победу над грехом, то это хорошо, это моя победа. Если же в борьбе с грехом я умру, то я автоматически буду объявлен победителем. И это тоже хорошо. Таким образом, апостол Павел говорит, я самым серьезным образом борюсь с грехом. Я не просто создаю видимость. И для этого, для того, чтобы победить, он говорит, я усмиряю, порабощаю тело мое. Усмиряю, порабощаю, это относится к процессу тренировок. Усмиряю, это значит, подвергаю себя изнурению в служении. Мне тяжело, но я иду дальше. Трудно еще раз проповедовать, но я проповедую. Трудно вот с этим человеком побеседовать, но я с ним буду беседовать. Трудно задержаться после служения, но я задержусь. Я усмиряю свое тело, и я порабощаю свое тело. То есть я приучаю свою плоть становиться рабом. Чьим рабом? Рабом Духа Святого. Я приучаю свое тело быть рабом Духа Святого. Для чего? Чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. То есть, чтобы не оказаться таким спортсменом, который проповедовал другим, объяснял другим правила соревнований, но сам оказался дисквалифицирован, потому что сам же не соблюдал этих правил. Последний забег на Олимпийских играх – это так называемый гоплитодром. Гоплитодром от названия древнегреческого тяжело вооруженного воина «гоплит». Это был забег в тяжелом вооружении, со шлемом на голове, с ножными латами и со щитом в руках. Вес вооружения этого бегуна составлял от 27 до 32 килограмм. И вот в этой полной экипировке древнегреческого тяжело вооруженного воина с весом 27-32 килограмма нужно было пробежать в разных вариантах или 400 метров, или 800 метров. Это очень серьезный забег, он считался самым тяжелым. И вот побеждал тот, кто прибегал первым, сохранив всю свою амуницию. То есть, если ты прибежал первым, но ты потерял, сбросил с себя все эти тяжелые доспехи, тебе легче стало бежать, да, и ты прибежал первым. Но отдадут ли тебе награду? Нет, не отдадут. Ты будешь дисквалифицирован, ты окажешься недостойным награды. И вот апостол Павел говорит, что я поэтому усмиряю, порабощаю, чтобы не нарушать правила, чтобы поступать по заповедям, чтобы жить так, как говорит Христос, чтобы самому не быть лишенным награды. Но, дорогие друзья, самая позорная дисквалификация происходила в другом случае. Если человек в гоплитодроме бросал свой щит и прибегал без щита, ему не давали награду, но его не позорили. Был другой случай, когда человек подвергался публичному позору. Знаете, какой? Это когда спортсмен несерьезно относился к тренировкам. Как мы уже упоминали, в последний месяц спортсмены тренировались в Элиде под присмотром судей. И судьи следили, чтобы они соблюдали строгую диету и чтобы они тяжело и усердно тренировались. Почему? Потому что спорт воспринимался как показатель гармоничности, развитости тела. И если человек слишком много кушал жирного и сладкого и всего такого прочего, и он набирал лишний вес, какие бы у него ни были результаты, но его отстраняли от соревнований. То есть он оказывался недостойным. Или если человек халтурил на тренировках, и судьи видели, все бегут быстро и изо всех сил, а человек бежит так, трусцой, еле-еле, то тогда такого человека, если судья замечал, что это входит в систему, человек халтурит, то такого человека с позором отстраняли от участия в Олимпиаде. Он не допускался даже к началу соревнований, неважно, какие у него результаты, неважно, если он в прошлом побеждал, Неважно, если у него богатые родители или если он из очень важного крупного города. Он отстранялся от соревнований с позором, потому что он не прикладывал усилий. Он поступал нечестно. Бывали случаи, когда спортсмен не приезжал вовремя в Элиду для последнего месяца подготовки к играм. Павсаний, это древнегреческий путешественник и писатель II века нашей эры, рассказывал о неком боксере из крупного египетского города Александрии. Этого боксера звали Аполлоний. И вот этот древнегреческий историк Павсаний рассказывает о том, что Аполлоний был отстранен с позором от Олимпийских игр. За что? Не потому, что он дал взятку или принял взятку, пишет Павсаний, а за следующее вопиющее преступление. Слова Павсания цитирую. Вопиющее преступление. Какое вопиющее преступление? Он, вопреки всем правилам, не явился вовремя для этого последнего месяца подготовки. То есть он опоздал на месяц тренировок. Он не приехал вовремя. Когда Аполлоний в свое оправдание начал говорить, что его задержали противные ветры, когда он плыл на корабле у Цикладских островов, это заявление Аполлония было опровергнуто его соотечественником, Гераклеидом, тоже александрийцем по происхождению, который показал, что Аполлоний опоздал не из-за того, что его задержали ветры, а из-за того, что он хотел между делом заработать денег в Ионийских играх. То есть он уехал на другие соревнования. И вместо того, чтобы готовиться вот к этим играм, к Олимпийским играм, он не приехал вовремя на месяц тренировок. И он готовился к другим, он участвовал в других соревнованиях, чтобы там заработать легкие деньги, более легкие деньги. И поэтому он был с позором отвергнут с Олимпийских игр. Он оказался недостойным. Почему? Потому что у него были другие приоритеты. Он не ценил эти игры, вот эту цель, эту награду больше всего. Дорогие друзья, Господа интересует не только или не столько результат, которого мы с вами достигнем. Этот результат все равно дается не по нашим заслугам, а по благодати. Господа интересует не столько, я уже заканчиваю сейчас, последняя минута. Господа интересует не столько результат в нашем служении, какого успеха мы достигли в служении, сколько человек через нас обратилось, потому что разве это наша заслуга? Разве мы их сердца изменили? Не правда ли это действие Духа Святого, да? Это действие благодати. Так что не результат в первую очередь интересует Господа. Господа интересует не столько то, насколько мы стали насколько мы спокойные люди, потому что, может быть, просто у нас по натуре, по темпераменту мы такие вот, как танк непробиваемые. Всем кажется, что мы просто святые вообще, нимб над головой. Но нам это легко, это нам не потребовало никаких сил для этого. Что же интересует Господа в первую очередь? Какие усилия мы приложили для своего освящения или для служения? Вот когда Господь увидит, что мы действительно прикладывали реальные усилия, тогда это снискает себе Божью награду. Дорогие друзья, усмиряете ли вы свое тело в служении? Испытываете ли вы изнурение в служении Богу, трудясь много? Порабощаете ли вы свое тело Духу Святому? Подчиняетесь ли вы контролю Божьему, Его Слова, Его заповедей? Прикладываем ли мы достаточно усилий для борьбы с грехом? Давайте проверять себя перед тем, как будем вкушать от хлеба сего и пить из чаши сей. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты даешь нам эти важные напоминания о приоритетах нашей жизни. Помоги нам усмирять и порабощать свое тело ради служения Тебе. Помоги нам стремиться к награде, которую Ты милостиво предлагаешь. Тебе угодно, чтобы мы получили награду из Твоих рук. И Тебе угодно, чтобы мы прикладывали усилия для этой награды. Помоги нам действительно быть побеждающими в нашей земной жизни. Побеждать грех, побеждать лень, побеждать изнурение, всякие тяготы. Помоги нам побеждать всякое неверие в нашей жизни, чтобы, когда мы явимся перед Тобой, мы услышали: «Хорошо, добрый и верный раб», и действительно удостоились небесной награды. Мы славим Тебя и благодарим за все. Аминь.